Братья и сестры, прочитаем из книги Иова. Первой и второй главы некоторые стихи. Первый стих из книги Иова. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Восьмой стих. «И сказал Господь», для ясности прочитаем шестого стиха, «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Вторая глава книги Иова, седьмого стиха по десятый. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его, и взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Братья и сестры, обратим внимание на три свидетельства об Иове. И не просто три свидетельства, а три одинаковых свидетельства. Об Иове засвидетельствовал Бог, что Иов непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Об Иове засвидетельствовал сатана, богобоязнен. Да, он клеветник, он подвергал сомнению, он говорил, что есть причины, потому что ты оградил его вокруг. Но Господь говорит, ты обратил ли внимание на раба моего Иова? Ох, он обращает внимание. И особенно на рабов Божьих. И вынужден признать, богобоязнен. Если бы он нашел нечто, обязательно указал. Это как раз метод врага душ человеческих. Всегда указывать на слабости, немощи, согрешения и ни одного без внимания не оставить. И третье свидетельство об Иове – это свидетельство самого близкого человека, жены. И она говорит, ты тверд в непорочности твоей. Непорочен, сказал Бог. И жена это подтверждает. Она видела всегда его непорочность. Тверд, говорит, в непорочности. Иов никогда не менял лицо свое. У него было одно лицо перед Богом, он это лицо получил. И с этим лицом он ходил перед Богом, также с этим лицом он ходил в мире этом. Такое же лицо человека богобоязненного видели окружающие люди, и такое же лицо непорочного видели его домашние. Это три положения, в котором мы находимся. Нас слышат и видят дома, знают нас домашние дети, жена знает, муж знает, родители знают, кто мы, какие мы. Нас знают окружающие люди, там, где мы работаем, учимся. Соседи знают, имеют свое свидетельство о нас. Враги знают, имеет свое свидетельство о нас, и нас знает Бог. Нас знает в молитвенном доме, наше лицо, ну вот как сейчас мы все собравшиеся, у всех успокоенные лица, приветливые лица, тихий голос. С таким ли лицом, с таким ли голосом, с такой ли приветливостью мы возвратимся в дом наш? Скажут ли о нашей приветливости, как в молитвенном доме, домашние наши, или нет? Или там другое лицо? Соседи, на работу, где на улице? Можно ли узнать, будет ли одно лицо, одно свидетельство? Баба Яснин, непорочен, это человек святой. Елисей, сколько за ним присматривались? Долго присматривались за ним, прежде чем пригласить его в дом. И вот женщина говорит своему мужу, этот человек, который ходит постоянно возле нашего дома, он святой. Сколько он ни проходил, всегда его видели таковым. Мы знаем многие примеры из Священного Писания о том, как бываем мы, люди, с разным лицом, с разным голосом. К одним с одним лицом, к другим с другим лицом. Иаков. У него было лицо, был разговор, отношение к Исааку одно, отцу, к матери другое, к брату третье. Когда он от этого столько пострадал сам, столько пострадали его домашние, и вот Иаков уходит в дом Лавана. И здесь к Лавану одно лицо у него, к Рахиле другое, к Лии третье лицо. Сколько много лиц было у Иакова до встречи с Богом. И когда он встретился с Богом, все, он приобрел одно имя, Израиль, новое имя. У него была новая жизнь, у него было новое лицо, ко всем одинаковое. Он не изменялся ни к одному уже. Еще были трудности вот там по отношению к Иосифу, но дальше вот посмотрим до старости, как он к фараону, когда он предстал перед фараоном, какое это было лицо, лицо человека богобоязненного, лицо человека, который имеет общение с Богом. И он два раза, сказано, благословил фараона. Фараон склоняет голову свою, чтобы принять благословение этого человека. Сколько страданий бывает для нас, когда у нас разное лицо. Когда о нас не могут дети сказать, близкие наши сказать то, что о нас знают и говорят в церкви, в молитвенном доме. Здесь одно лицо, а там... Или же окружающие, мирские люди. Сколько много на церковь бывает и клеветы, и поношений, но все равно вынуждены признать святости детей Божьих. Когда многие вот здесь вот знают Николая Петровича Храпова, и когда он умер в заключении, почти 30 лет отбыв срок, недавно освободился один из заключенных, который большой срок имел, очень большой срок. И он рассказал, что он не просто умер, он был свидетелем, как раз тоже лежал там, в санчасти. Его убили из ненависти за свидетельство, за книги, которые он писал, за служение. Но рассказывали, когда гроб с телом выносили из лагеря, возле вахты поставили этот гроб, офицеры сняли шапки и почтили этого страдальца. Да, вынуждены признать, это был, говорят, стойкий христианин. я хочу еще вспомнить тоже подобный пример. Рассказывала сестра, которая приехала после свидания краткосрочного, когда мужа осудили на 4-й уже срок, то начальник отряда, где отбывал срок заключения брат, привел ее туда, в административный корпус, в кабинет, и говорит: я хотел бы немножко побеседовать с вами. Больше подробно расспросил, как вот, они недавно поженились, брат вот так 3 срока отсидел еще, не семейным будучи, и это его 4-й срок, и он начал спрашивать, как вы живете, как о Боге, о собрании, о церкви. И говорит: вы знаете, когда пришли документы, и я узнал, что есть такая вот по статье, удивительная статья. Что это? Для меня непривычна была эта статья. Когда я узнал, что за нарушение законодательства о религиозных культах, что это верующий человек, я решил посмотреть. Вот думаю, посмотрю теперь на верующего, о которых много слышал. Какой верующий здесь, в этой среде будет? И когда пришел этап, как? Сразу же кинулись лучшую нарку занимать, лучший матрас выбирать. Там кружки раздавали тоже, чтобы ни такую не побитую, ни помятую. Все лучшее. Я не знал, говорит, еще кто верующий. Но я думал, узнаю я верующего или нет. Я обратил внимание на одного. А это уже ведь 4-й срок, 4-я ходка. Это уже, значит, закоренелый преступник должен. А он спокойно ждал, пока все разберут лучшие матрасы, лучшие нарки. Говорит, здесь не было такого, раболепства или страха. Здесь было человеческое достоинство. Он не разменялся на эту кружку, чтобы сбить. Там старики были и толкали. Он подождал, когда все старики выберут себе лучшее. И после всех, так спокойно взял матрас, который какой достался. Кружку, нарку вторую. Досталось ему, выбрал себе место. Какое, говорит, лицо вашего мужа приятное, неозлобленное, спокойное. Почему? Лицо не меняется. Лицо не меняется у человека, который пред Богом ходит, который с Богом имеет общение, который знает Бога. У него одно лицо для всех. Мне пришлось как-то читать рассказ, когда на рынке мальчик торговал яблоками, поскольку мама его, он был сирота, без отца не жили, и мама заболела, и вот он яблоки продавал, покупал на эти деньги пищу, хлеб, молоко и приносил домой. А как на рынке люди? Каждый ищет что-то свое, затолкали этого мальчика, корзинка у него из рук выпала, растоптали эти яблоки, он стоит и плачет. Когда подходит один мужчина к нему и говорит: мальчик, а чего ты плачешь? Он говорит: так, рассказал немножко свою историю. И он говорит: а сколько ты за яблоки выручаешь? Я говорю: сколько я выручу? Яблоки-то все уже растоптали. А сколько раньше, говорит, выручал? Он назвал ему сумму. Этот человек ему отсчитал деньги и пошел дальше. А мальчик стоял и только смотрел ему вслед. Он не мог даже ему спасибо сказать. Он не ожидал на базаре встретить на рынке участливое лицо. Там люди с другими лицами, но есть те, у которых не изменяется лицо. Такое же приветливое, как в доме молитвы, такое же на рынке лицо. И он ему догоняет его, дергает за рукав и говорит: дяденька, а вы Христос? Нет, говорит мальчик, я хочу быть только похожим на Христа. Везде похожим на Христа. Везде. И на рынке похожим на Христа. Сегодня брат рассказал интересный случай, когда из местных немцев, как вы говорите, две женщины шли, и обратили внимание, когда проходили мимо одного дома, на тоже одну женщину. Она была христианка, член церкви. Она была в косынке, что-то делала возле дома. А вторая сестра сидела, читала Библию, и они остановились. А у них душа тянулась к искренним верующим. Они их искали, и они задали вопрос: «Вы верующие?» «Да». «Как хорошо, что верующего можно узнать по одежде, что у него одежда такая, как в молитвенном доме, одежда, которая прилична святым. Он не меняет одежду, она также прилична и на улице, и там можно узнать его тоже». Какое, знаете, ну, сильное свидетельство об Иове. Бог сказал об Иове. Сатана вынужден, клеветник даже, вынужден признать, что его богобоязнен. И жена говорит: «Непрочен». Мы проводим больше времени в домах наших, в семьях и среди соседей, на предприятиях, чем в молитвенном доме. И, может быть, только иногда у некоторых лицо спокойное, приветливое, чистое, а остальное время. Сколько страдают родители от того, что дети дома грубые, грубят родителям. Здесь стихотворение, пение – это хорошо, а дома – как-то утром рано проснулся мой двухлетний сын, и я не был дома как раз. Я приехал ночью, и некоторое время не было дома. Он привык к маме уже обращаться больше. И как сыновья с матерью разговаривают? Отца не боятся больше, а маму? Ну, а на маму можно и кричать. И вот он: «Мама», слышу так требовательно. Так уже, ну, не только громко, а просто уже грубовато так. Кричит и требует маму. «Мама!» Я говорю: «Подожди». Открываю дверь, захожу. Он набрал воздуха: «Мама» сказать. И тихо-тихо сказал: «Папа». Для мамы один голос, для папы другой. Недавно пришлось беседовать в одной семье. Вернее, с сестрой одной. И беседа была уже очень поздно. Она дождалась, когда дети все заснут. И поскольку мужу рано на работу, когда он заснул, а мы там рядом были с братьями, и вот она пришла, говорит: «Хочется немножко вот побеседовать, помолиться, успокоиться с сердцем». И со слезами рассказала о своей трудной жизни. Сколько грубости. Я, говорит, за все время семейной жизни ни разу не услышала свое имя. Ни разу не услышала спасибо. Хотя муж с другими вежлив. Ну и считается культурным человеком. Это для других, а для дома. Бог дает нам одно имя, чтобы у нас не было этой раздвоенности, как была раздвоенность у Иакова. Исаак говорит: «Что это такое? Голос, голос Иакова, а руки, руки Исава». Когда мы читаем историю Иосифа, великого человека, Моисей его назвал по истечению более чем 400 лет после его смерти лучшим из братьев. Он всегда был богобоязнен. Он всегда был послушен. Послал его отец искать, найти братьев. Он пошел. «Ищу, — говорит, — братьев моих». Продали его братья, не проклиная. Они потом вспоминают, что он просил настолько. Он просил. Попал он в дом Потифара. Рабом, а потом стал домоправителем, и он остался таким же богобоязненным. И жена Потифара улучила момент, она его видела всегда, что он при людях и при муже, хозяин этого дома, он степенный, он сдержанный, но вот никого нет в доме, а он такой же. На него не влияет, кто здесь присутствует, он всегда богобоязнен, и Бог был с ним, сказано. И он остался таким же чистым, таким же святым, которым был в присутствии многих людей, и тогда, когда никого нет. Как это важно, быть всегда святыми. Тогда, когда мы в церкви, тогда, когда есть те, которые за нами наблюдают, и тогда, когда кажется, что никто не узнает, никто не увидит. Такого человека ждут большие благословения. Бог проверяет нас. Он ведет нас такими обстоятельствами, чтобы мы побыли в таких ситуациях, когда, кажется, никто не узнает, никто не увидит. И тогда остаться Детем Божьим, христианином. Иосиф в темнице, и там был Бог с ним. И там он остался таким же Иосифом, добрым, святым, более заботимся о других, чем о себе. Иосиф правитель, и опять Иосиф имеет это же самое лицо. Он встречается, когда с братьями, он им говорит: не бойтесь, я боюсь Бога. Это так, это уже после встречи, он их простил, принял, но это еще был жив отец. И когда умер отец, братья стали бояться. Вот теперь Иосиф нам отомстит. А он не изменяется. Не изменяется человек только потому, что Бог неизменен. Бог всегда свят. Бог всегда добр. Бог всегда любящий. И человек, который имеет общение с Богом, он всегда свят. Он всегда добр. Он всегда любящий. Если что случится, он кается. Давид спотыкался, да. Но это вот постоянно его все равно. Обращение к Богу, покаяние. Говорил это о том, что он имел общение с Богом. И братья боятся. Изменится теперь Иосиф. Отца не стало. Приходят и говорят: отец твой завещал, прости вину рабов твоим. А Иосиф плачет и говорит братьям своим: не бойтесь, я боюсь Бога. Он остался до конца таким же любящим и прощающим. Одному мы можем давать руку, другого можем приветствовать целованием, третьего кивком. Всем одинаково, всем прощение, всем милость, всем утешение, всем доброту. Где взять на всех столько в сердце любви? Опять это только у Бога. Любовь Божья изливается Духом Святым. Для того, чтобы иметь такое же свидетельство, такую же характеристику, которая дана была Иову, женой, сатаной даже, и Богом, нужно ходить перед Богом всегда. Один Бог, одна вера, одно крещение, и мы напоены одним духом, и никакие обстоятельства не могут изменить. Девочка, которую взяли сирийцы в плен, это была богобоязненная девочка, она знала Бога, чтила закон Его, знала пророков Божьих, но это было в Израиле. А вот она теперь в другой стране, она в Сирии, и она такая же, как в Израиле, так и в Сирии. Такими же быть богобоязненными, как в России, так и в Германии, и в Америке. И где бы нас, где бы мы ни были, где бы мы ни оказались, остаться с такой же характеристикой, в таком же страхе Божьем, в такой же святости. Я помню, когда-то стихотворение рассказывали: непостоянен ты, мой брат, порой ты рай, порой ты ад. Почему такое непостоянство? Потому что непостоянное общение с Богом.
Люди могут ошибиться. Люди могут сказать о нас недоброе. Конечно, самое главное, вот как и в характеристике Иова, это то, что сказал Бог. Если люди нас видят еще не такими, ведь друзья Иова, они другое о нем говорили. Но это все были предположения, это уже были наговоры. Он оставался таким, каким его видел Бог. И друзья его тоже его узнали таким. Потом уже, когда он помолился за них, когда сирийцы много вот Израилю причиняли беды, воевали часто с Израилем, и они как-то говорили так. Потерпели один раз поражение, и говорит, у них Бог – это Бог гор. В долине будем воевать с ними. И мы читаем в третьей книге Царств, что Бог есть Бог гор и Бог долин. Бог вблизи и Бог вдали. Он один Бог. Братья и сестры, вот апостол Павел говорит так, я умею жить в скудости и в изобилии. Один он. Какой он в скудости, такой в изобилии. Без ропота, такой же добрый. Какой в огорчении, в такой и в похвалах. Один остается. Как сохранить вот эту стабильность, вот это вот одно состояние? Это только можно сохранить не тогда, когда мы перед людьми будем ходить. Мы будем разными перед людьми. Потому что перед одним надо таким быть, перед другим таким надо быть. Кто ходит перед Богом, тот и перед людьми будет правильно ходить. Бог гор и Бог долин. Когда горы, когда фаор, когда собрание, когда общение – это одно. А если долины, а если разлука, а если там, где мы живем, трудности, переживания, такое ли, действительно ли могут сказать о нас, что нет, у них Бог и гор, и Бог долин? Брат один поделился недавно таким вот рассказом. Он, я его знаю как хорошего такого брата, проповедника благословенного. Очень многое, он известный, для вас известный. Много доброго сделал, много потрудился. И вот наступили некоторые переживания. Я скажу, я его не узнал. Он очень похудал сильно в этих переживаниях, в этих унижениях. И говорит, однажды поздним вечером телефонный звонок. Он когда-то говорил проповедь на тему о доверии Богу во всех обстоятельствах, и в радостных, и в печали. Это была особая тема. И он говорит, позвонили, я поднимаю трубку, а там включили кассету с его проповедью. Я, говорит, слушал то, что я раньше говорил другим. Я слушал, потом закончилась проповедь, и положили там трубку. Какое-то, говорит, было мне напоминание. Закхей залез на дерево, чтобы посмотреть на Иисуса. Почему ему хотелось хотя бы взглянуть на Иисуса? Он был мал ростом, знаем, и вот залез туда на дерево, потому что он носил славное имя. Потому что родители, наверное, что-то думали о нем, когда он был детем, когда дали это ему хорошее имя. Закхей обозначает чистый, благочестивый, непорочный. Это нечто вот похоже на характеристику Иова. А жизнь его не соответствовала имени. Он был другой уже. Он не тот был, каким в детстве, вот таким, каким назвали его родители. И эта раздвоенность, она уже причиняла ему страдания, боль. И он хотел взглянуть на того, кто действительно может его таким сделать. Христос говорит, Закхей, слезай скорее с дерева, мне надо быть у тебя в доме. И Закхей стал таким, какого его и имя действительно. Для того, чтобы стать таким, какое мы носим имя христианин. Сегодня вот мы пришли на это место, чтобы вновь взглянуть на Христа, на Его святость, на Его чистоту, на Его верность и быть верными, чистыми, быть подобными Христу. быть одинаковыми везде, быть дома такими же, какими мы бываем в молитвенном доме среди народа Божьего. Какими здесь нас знают в течение 1,5-2 часов, чтобы в такими в течение всего дня знали нас и соседи, и домашние, и дети наши. Мне очень хотелось побыть в доме вдовы одной здесь, в одном из городов. И на той неделе вот как раз пришлось быть 9 деток, уже 6 лет, как она вдова. И когда я приехал, мы помолились, ну, я спросил, какие вот трудности. Конечно, трудности с детьми. Одна рада, что старший сын покаялся. И печаль о 15-летнем сыне, что грубый стал, переживаний много. Ну и мне пришлось так с одним, со вторым немножко беседовать. И когда я вот с 15-летним сыном разговаривал, беседовали, мы сидели на диване, я потом немножко подвинулся к нему, и так во время беседы положил ему руку на плечи и обнял его и прижал к себе. Вы знаете, он прекратил говорить. Он просто замер, прижался ко мне, и все. Это сирота, которая не знает отцовской ласки, отцовской любви. Почему-то мне пронзило сердце, а сколько же сегодня сыновей при живых отцах, которые не знают отцовской ласки, отцовской любви, отцовской доброты, отцовского внимания. Как оно дорого. Кому-то он дарит это. Для кого-то он есть. А для детей, чтобы быть отцом в доме, прежде всего в доме быть богобоязненным, чтобы дети могли сказать «непорочен», жена могла сказать. Если дети наши страдают от нашей грубости, не раздражайте отцы детей ваших от крика, от невнимания. И мы с другим лицом будем здесь, в молитвенном доме. А свидетельство домашних будет совсем другое. Или соседей будет другое свидетельство. Или в школе. Или я еще раз обратно коснусь. Когда матери плачут, отцы вздыхают от поведения сыновей. Тоже вот так, ну, приходится и наблюдать за этим положением. Я видел, как молодежь садились в автобус для того, чтобы поехать на посещение в другой город. И со стороны наблюдал, особенно за одним братом, 18-летним, ему уже скоро 19 лет. Какой он активный среди молодежи, как принимает участие во всех молодежных мероприятиях. Они уехали, а мы с братом пошли вот в этот дом, поскольку так вот, ну, друзья мы, рады встрече. И этот дом очень гостеприимный. И сестра открыла двери, улыбается. Я смотрю, что только губы улыбаются, а глаза, там такая материнская печаль и тоска. И потом узнаю, сколько грубости, сколько грубит он, как он огорчает маму, как ей уже тяжело переносить его вот такие огорчения. Одно лицо среди молодежи, а для матери это совсем другое лицо. Конечно, для Иова это путь определенных больших даже страданий. Когда человек имеет всегда одно лицо, оно врагу не нравится. И посмотрите, сколько пришлось пережить Иову, но это благословенные страдания. Эти страдания – богатство для других. Это обогащение, когда у нас случится какая-то беда, какая-то скорбь. Мы открываем книгу Иова, мы читаем эту книгу.
И если мы будем всегда христианами, нелегко будет. И в школе будут, ну, может быть, насмехаться. И там, где мы работаем, нелегко будет. Но эти страдания благословенные, написано, блаженны вы, когда будет вас поносить, гнать и всячески неправедно злословить за меня. Неправедно. У нас другое лицо. У нас доброе лицо. Нас злословят. Хотя в тайне души своей все равно они злословящие признают и признают. Вот как злословили Христа, как распинали Его, как насмехались, как ударяли Его палкой и говорили: «Прореки, кто ударил тебя?» А потом били себя в грудь и покидали это место. Все равно Господь откроет правду твою и выведет ее, как в полдень. Это сделает Господь, если у тебя одно лицо. А если много лиц, если ты изменяешься, вот это страдание души, оно несравнимо с страданием Иова. Потому что это страдание, оно намного тяжелее, чем страдание за Христа. Страдание без Христа намного тяжелее. Мы читаем в 5 главе 7 стихом слова одного из собеседников Иова, что человек рождается на страдание. Когда начинает человек страдать? Когда страдания его начинаются? Ну, давайте немножко так вот, как бы экскурс сделаем в эти слова, в эту тему. Крик новорожденного ребенка, воспетый писателями, поэтами всех времен. Почему ребенок плачет, когда рождается? Разве только потому, что он не умеет больше разговаривать, вот так он только проявляет? Это следствие его больших страданий. Он уже много страдает. Еще до рождения своего, когда мать его носила его под сердцем, он уже страдал. У нас есть институт на Украине, он единственный еще в Союзе в том был. Институт эмбриологии. Это изучение жизни до рождения. И описывает исследователь, там профессор Брусиловский, у него труд такой интересный есть. Он описывает, что ребенок слышит до рождения голоса окружающих, он слышит, узнает уже, различает их. И он часто скорбит, злится, радуется, веселится. Если легкая музыка, он улыбается, ударяет в такт ножкой или ручкой, или вот так колышется в такт. Когда ссоры, когда споры, он иногда настолько злится, настолько участвует, насколько страдает. Он еще до рождения страдает. И когда рождается ребенок, почему он плачет? Первый вздох. Нас радует вот воздух, нам приятно, вернее, дышать этим воздухом. Когда ребенок делает первый вздох, он обжигает этот воздух, его нежные легкие, нежную трахею. Исследователи говорят, что в это время такая боль у него здесь, столько боли у него, и он выдыхает воздух, затрачивает усилия, вдыхает в новый воздух и плачет, потому что ему больно. Первый взгляд, свет, как обычно, вот такой вот направленный свет, это удобно врачу, там акушеру, яркий свет открывает глаза. И как вот сварочная дуга приносит боль глазам, а боль, резкая боль в глазах, он закрывает и плачет от этой боли. Захват бывает, обычно берут за пятку, вот так переворачивают его, рассматривают, и так далее, всю эту процедуру делает. Эти боли, эти руки... Сталь весов, жестких стан пеленок, а потом одиночество. Сейчас вот стали практиковать не отрывать ребенка от матери. В таком непонятном, тяжелом мире. Вот что такое. Я коротко еще говорю. Вот и там много таких примеров. Вот что такое крик новорожденного. А голос, голоса, шум, что-то спрашивает. Мальчик, девочка, какой вес? Эти все шумы. Кто позаботится, чтобы говорили приглушенно, тихо, что ребенку надо постепенно войти в эти страдания? Это тоже, вот он уже, Уже это рождается. Еще до рождения слышал, ну, особенно модуляцию материнского голоса, биение ее сердца, приглушенные шумы извне. А здесь сразу все обрушивается, и он плачет. Но постепенно он успокаивается, привыкает к этим страданиям. А вот есть другие страдания. В Англии в одном приюте, в этом материале приводится пример. В доме малютки стали умирать дети. И искали какая-то инфекция. Начали отделять детей друг от друга, так, клеточка, ребенок, стерильность, чистота, питание улучшили. И когда вот так вот детей отделили, изолировали друг от друга, чтобы инфекция не распространялась, смертность увеличилась. И разгадала причину одна няня, когда она подошла к этому 8-месячному ребенку, ему 8 месяцев от роду уже было, умирающему дитю, он не кушал. Отказывался, они пассивные к жизни, к питанию. Подошла она к нему, заглянула и увидела в глазах такую тоску. Она увидела не ребенка, глаза, а взрослого человека. И она в порыве материнства его взяла, прижала и целый день носила. И ребенок отошел, ожил. И потом узнали причину. Эта болезнь называется госпитализм. Это болезнь взрослых людей, когда... Потеряв близкого, родного, отказываются от пищи и умирают. И дети, детское сердце, как оно страдает. Если организм борется с инфекцией, болезнью, то душа человека, страдания души, это еще более сильные страдания. Братья и сестры, какое состояние сегодня нашей души? Особенно от раздвоенности, от невнимания. Сколько страдают рядом с нами, которых, может, мы не замечаем, толкаем. Какая боль! Сколько вот в этой песне, когда-то, помню, мы ее спокойно не могли слушать. Где вы, познавшие радость спасения? Где вы, омытые кровью Христа? Или вы не видите наших мучений, или вы забыли заветы Христа, когда нас не узнают. Мы неизвестны, но нас узнают, говорит апостол Павел, потому что мы всегда Христовы, он говорит. Потому что для меня жизнь Христос. И как Петра узнала служанка, он хоть и спрятался, но говорит, речь твоя тебя-то обличает. Ты тоже был с ним. Какая наша речь дома, какая речь наша на работе, какие слова, какой тон, грубость или нежность всегда одинаково ко всем. Сколько от этого страдает наша душа прежде всего, и сколько страдают окружающие, особенно от невнимательности. Какая-то болезнь, сегодня это болезнь времени. Мне пришлось, когда в прошлый раз вот быть здесь, и брат говорит, давай я тебя поведу, посмотришь на дом престарелых. Конечно, я был у нас в доме престарелых, сравнить нельзя. Цветы, какой уход, какое питание, как все красиво. У нас другая обстановка совсем. Бедность, скуднейшее питание. Но что я заметил одинаковое? И там старики с потухшими взглядами, и здесь, среди этой, может быть, и роскоши даже, взгляды такие тусклые, потухшие взгляды. Идет один старичок, так наклонил голову, брат говорит, смотри, у него есть дети, у него есть внуки, он подписал все внуку имущество, дом, они его сюда привезли. И редко его посещают. Да, это дома престарелых. Можем ли мы сегодня быть одинаковы к старикам? Сколько здесь нужно внимания в старости? К детям, к родным. Везде Христовы. Везде одно. Я не знаю, братья, вот когда вот сегодня размышлял на эту тему, на эти свидетельства, совесть тоже неспокойна. Могут ли все сказать, с кем ты соприкасаешься? Не затворяешь ли, вот мы вчера на братском размышляли, не затворяешь ли для кого-то ты сердце? Сказано, вот видишь, брат Ануджи, и затворяешь сердце. Для одного открыто сердце, а для другого закрыто сердце. Ты устала, душа, в непосильной борьбе. Грех и страх овладели тобой. Прежде всего, человек, который не имеет одно лицо, не имеет новое лицо, не имеет новое сердце пред Богом, прежде всего он страдает. Я как-то вот в детском лагере, мы проводили беседу с детьми на тему «Душа моя скорбит смертельно». От чего скорбит душа? Ну, Христос, почему он скорбел? Потому что грех предстояло взять. И как тяжело. Человек, который согрешил, он уже не будет никогда иметь покоя. Уже страдание для него. Христос не согрешил, но ему надо было взять чужой грех, всех грех людей. И он говорит, уже от этого уж присутствия грех рядом стоял, и он уже тосковала его душа. И говорит, тоскует душа моя смертельно. Ну а перед этим мы спросили у детей, дети, у кого из вас, поднимите руку, кто испытывал боль? Болело или зуб болел, или голова болела, или вы ударились, все до одного подняли руку. Я говорю, дети, поднимите руку, у кого сейчас что-то болит. Нет, улыбаются, ни у кого ничего не болит. А потом мы спрашиваем, дети, а может быть, у кого из вас душа болит? И вот, когда мы продолжили беседу об этой скорби души, в этот день более 70 детей, подростков от 13 до 16 лет обратились к Богу в покаянии. Вы знаете, надо было слышать, как выходили мальчики, девочки, говорили, Господи, у меня так душа болит. У меня так душа болит от того, что я сделал, от моих грехов. Моя душа сильно болит. Мне как-то с сыном пришлось беседовать тоже. И наша беседа закончилась. Он признал все, что он сделал не так. А ночью будет меня. Будет и плачет. Папа, я не могу заснуть. Давай помолимся. И как он плакал, Господи, как же я распинаю тебя своими грехами. Какая-то боль, когда сознаешь, что ты не такой, каким тебя знают окружающие, каким тебя видят многие, что я не такой. Я не такой в доме, я не такой, может быть, среди окружающих. И для того, чтобы нам приобрести это доброе лицо, одинаковое для всех, это приобретается у ног Христа. В покаянии, в обновлении покаяния. В воскресенье было собрание в одной церкви евангелиционной, и церковь была в посте. Много молились об этом собрании. И вы знаете, так трогательная картина, сколько много в утреннем собрании, в вечернем собрании, более 100 человек, неверующих, выходили, становились на колени и приобретали новое лицо. А сколько верующих, одна сестра выходит с хора, встала и упала и говорит, Господи, на колени, я давно потеряла уверенность в спасении. Я не живу как нужно в доме своем. Я служу таким соблазном детям моим. Хорошо, если пронзит это сознание. Я не такой. Хорошо. Но самое страшное услышать. Я не знал вас, Господи. Да мы же в хоре были. Да мы же в церкви были. Я никогда не знал вас. Вы потеряли, вы растеряли то доброе все. Вот это самое печальное. И для того, чтобы мы были везде одинаковы, святы, чисты, Господь сегодня желает нас изменить, обновить желает, чтобы, возвратившись домой, мы имели то же доброе, что видят у нас, может, другие. Поем мы такой псалом. Он знал, что ты еще к нему придешь, с глазами мокрыми от слез к нему придешь. И Господь дает такое время. Я дал ей время, сказано, покаяться. Какое-то хорошее время. Я еще хочу вот привести два примера, которые мне так много сказали. Брат один служитель, уже старец, ему около 80 лет, он побелевший, белый-белый у него волос. И все дети верующие, вот он рассказывал немножко за одного сына, говорит, а он 17 лет стал таким грубым, 16 лет начиная, грубить начал. Так особенно маме, сколько он причинял горя, соблазнов, перестал ходить на собрание. Я говорю, сколько его выговаривал, говорю, и наказывал, что ты делаешь? Он не мог остановиться. И вот, говорит, назначил я пост. 4-дневный пост в тоске за сына. Господи, открой причину. И говорит, я увидел, что я часто был не таковым отцом для моего сына. Когда, говорит, мы работали вместе, там что-то делали, вот чинили наверху. Я, говорит, отложил молоток, подхожу и говорю, не хочется с тобой поговорить. А он сразу замкнулся. Сразу, говорит, лицо его стало замкнутым. Ему уже эти разговоры не нравились. Он говорит, знаешь, сынок, я ведь сегодня 4-й день в посте. Я хотел, чтобы Господь открыл, почему ты такой. Я нашел, говорит, сынок, что я плохим отцом был для тебя. Я невнимательным был для тебя. Я слишком был занят и на служении, а так мало тебе подарил отцовской теплоты. Ты, сынок, прости меня, говорит. И вы знаете, он упал ему на шею, как он плакал. И он говорит, папа, ты мне прости. Сегодня он здесь, в Германии, сын, рукоположенный служитель. Добрый служитель, хороший служитель. Ну как хорошо, что отца пронзила эта вина. Я не такой был, как перед другими. Как перед народом Божьим. Перед сыном другое лицо было. Не такое внимательное было, как может быть к другим. А лицо должно быть везде одинаково. И домашние должны засвидетельствовать так же, как и не другие, так же, как церковь, так же, как Господь. Одно свидетельство. Брат, это он рассказывал вот одному брату, тоже пресвитеру, мы так вот вместе сидели, а у брата тоже сын, один только сын неверующий. И то он был членом церкви, потом женился на неверующей. И столько разговоров было с отцом, сколько отец говорил сыну, а сын, говорит, я только, у нас, говорит, с ним дежурные такие, как он сказал, отношения. Придет, здрасте, здрасте, больше с мамой поговорит, меня, говорит, как-то даже презирает почему-то. И брат говорит, попробуй с ним так поговорить. Знаешь, говорит, мы отцы, заняты бываем. И в самый трудный момент, когда сын ждет от нас участия, а мы, говорит, вот так вот бываем виновны, ты, говорит, подумай, помолись, может, попросишь у него прощения. И я был тоже как раз в доме этого брата, наверху там комната была. Приехал сын, тоже бегом все, он всегда торопился, он очень занятый, деловой человек такой. Отец говорит, сынок, мне надо с тобой поговорить. Он, папа, я спешу. Нет, говорит, сынок, удели мне несколько минут. Я тебя долго не задержу. И он так еле-еле выдал. Ну ладно, говорит. Зашли они в комнату. Долго их не было. Через 2 часа где-то они вышли, обои в слезах. Он сейчас член церкви. Его жена тоже член церкви. И когда-то должна нас пронзить эта боль. Господи, я же не такой, как должен быть. Я среди народа Божьего один, а дома я не такой. Если сейчас Господь посещает этим сознанием, если кто, может быть, вообще не имел еще здесь находящихся, это новое, это доброе сердце, Господь сегодня желает подарить его. И Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Да, они полюбили Господа. Они пошли за Господом, но еще друг другу, они то негодовали друг на друга. Господь говорит, вы должны везде быть одинаковы, друг с другом одинаковые. Во всех странах, к язычникам так одинаковым. Как это трудно было Петру. Среди иудеев он один, среди язычников другой. Узнают все. И когда мы изменяем свое сердце на коленях перед Господом, это замечают окружающие. Мы приходим другие в дом наш, мы приходим другими к соседям, на работу. Мы другие. Ведь опять я хочу сказать, как внимательно смотрят за нами. Я вспоминаю в армии, когда первую часть службы мне пришлось в лесах под Ленинградом служить, и вечерняя проверка. А так мы уставали, рыли траншеи, и в болотах времени мало было, надо было подшиться. И вот проверяет старшина подворотнички. А когда он туда проходит, а здесь меняются. Кто не подшитый, меняется, становит в ту шеренгу, которую уже проверил. Он был в очках, не досматривал, или делал вид, что не замечает, может, тоже жалел вот новобранцев. А я не подшит был, знали другие солдаты. Говорят, ну что тебе еще полночи работать? Давай туда. Я перебежал. И вот он дает команду, рота отбой. Ну и там остается только 30 секунд, и надо уже быть на постели. А еще успеть надо в палатку вбежать. Успеть еще обмундирование сложить. И вот мы как не бежали, как вот... Но все равно успел мне один солдат, слушай, говорит, ты извини меня, а вам же нельзя, говорит, обманывать. Да, говорю, нельзя. Подхожу к старшине и говорю, вы знаете, я обманул вас. Как за нами смотрят? За нашей честностью, святостью. Вам же нельзя, сколько много могут сказать нам так. Нельзя, нам везде надо быть детьми Божьими, на всяком месте. И можем мы сегодня сказать, что мы на всяком месте дети Божьи. Братья и сестры, мы будем сейчас молиться Господу. И так вот и брат-служитель предлагает. И Бог в последнее время дает церквям такую благодать, как поздний дождь. Столько много призывов к покаянию, столько много сегодня покаяний. Все спешит к своему завершению. И последний грешник, когда войдет, то Господь взял в число церкви, то Господь возьмет уже свою церковь. Я еще раз хочу напомнить, мы стоим на пороге уже пришествия Христа. На пороге нового тысячелетия, которое называется седьмым днем, днем отдыха. Земля скоро будет отдыхать от всех нечестий. Когда совершатся суды через великую скорбь, когда начнется тысячелетнее царство, как мало осталось времени. Мы не знаем уже, за года не идет речь, а ни дня, ни часа, в который придет Господь. И Господь сегодня пробуждает церкви, призывает к освящению, к святости, к покаянию, к обновлению покаянию, примирению с Богом. И сегодня Господь нас зовет. Я напомню удивительное слово. Это золотой стих Библии, который звучит так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сегодня большая опасность верующему погибнуть. Иоанн два раза пишет в послании и в Евангелии о том, что верующий перешел от смерти в жизнь. Сегодня трудно найти неверующего человека. Сегодня все верующие. Созданы комитеты по празднованию Рождества Христова в 2000 году, В эти комитеты входят члены правительства, чтобы отпраздновать торжественно праздник этот. И лозунг такой сегодня: в новую эру миру войти христианским. Да, по названию. И сколько могут верующие погибнуть? Сегодня Господь для нас верующих говорит: переходи от смерти в жизнь. Переходи. Перейди эту черту для того, чтобы ты всегда был в жизни. Мы перед молитвой, братья и сестры, споем псалом. Неужели уйдешь ты, не приняв Христа, чтобы дальше во мраке блуждать? 956-й. С прощением божественным пренебрежешь, не приняв Его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь ты, не приняв Христа? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь ты с другим лицом сегодня в дом? Неужели опять твои близкие увидят такое же лицо, от которого они уже устали? Неужели не изменишь свое лицо сейчас у ног Христа? Свой характер неужели не изменишь? Неужели пренебрежешь прощением? Храни от этого Господь. Если кто желает обратиться к Богу с покаянием, среди подростков, молодежи, среди верующих, с обновлением покаяния, во время пения проходите, мы будем молиться. Аминь.